и блаженный Цзэюй, и мудрые отшельники, и даже безвестный прохожий, каждый на свой лад, упрекают Конфуция в том, что он предлагает свои услуги в деле, которому нельзя обучить кого попало, толкует о том, что нельзя растолковать. Ведь истинной пути нельзя обладать, в ней можно только пребывать. Конфуций и сам понимает с безжалостной ясностью, что разговоры о праведном пути бесплодны и даже, пожалуй, вредны. И все же он хочет невозможного. Он не хочет легкого и приятно щекочущего самолюбия бегства от мира. Он хочет возвратиться в мир, переступив через пропасть внутреннего одиночества. Странный, но окрыляющий его парадокс состоит в том, что неуспех в свете как раз и прибавляет ему уверенности в себе, укрепляет его волю. Не отрекаясь от возвышенного одиночества, он остается светским человеком, умеющим ценить свою честь и свое достоинство. Конфуций выше своих оппонентов-отшельников потому, что он вообще выше противопоставления жизни в миру и вне мира, выше любого образа жизни. Он скитается не потому, что бежит от мира. Странствуя, он посещает земных владык, и он возвращается в мир не потому, что покоряется его законам. Он не хочет чинов и богатств. Конфуций изжил в себе потребность в странствии, когда достиг предела срединной страны, и как бы вместил в себя весь мир, когда он выдержал тяжелейшие испытания, которые сам себе уготовил. Теперь он должен вернуться к неизбывному. Словно откликаясь тайным думам учителя Куна, к нему пришли вести из далекого дома. Еще в 494 году до нашей эры умер Дингун. На престол взошел его сын, взявший себе имя Айгун. Спустя 2 года не стало и Цзи Хуанзи. Перед смертью этот могущественный человек царства признался своему сыну и преемнику Цзи Анзы, что чувствует себя виноватым перед Конфуцием и просил вернуть честного ученого на родину. Однако кто-то уговорил Цзи Анзы ограничиться приглашением кого-нибудь из конфуциевых учеников. Выбор пал на Жань Цю, самого сведущего в окружении учителя и к тому же самого исполнительного и покладистого. И вот в маленькую Чусскую крепость, где остановился Конфуций со своими учениками, прибыли гонцы из Лу и вручили Жань Цю предложение стать советником при Цзи Канзы. Жан Цю ходил сияющий от радости, хотя и не мог отделаться от смутного чувства вины перед учителем. «Вот увидите, учитель, когда я вернусь в Лу, я устрою так, что государь призовет вас к себе», — повторял он, словно оправдываясь, пока слуги складывали его вещи в повозку. Конфуций стоял с невозмутимым видом и лишь чуть заметно наклонял голову, как бы благодаря ученика за заботу. А потом он вышел за городские ворота провожать Жан Цю и долго смотрел вслед удаляющейся повозки. «Мои дети на родине прямо-таки одержимы великими замыслами. Успехи у них большие, но они не умеют сдерживать себя». Он помолчал и вдруг воскликнул: «О, я хочу домой! Я хочу домой!» В тот же вечер он велел ученикам собираться в дорогу, но ехать ему было некуда. Возможно, вместе с Жан Цю на службу в Лу был приглашен и Цзигун. Произошло это не позднее 489 года до нашей эры, поскольку в следующем году, согласно записи в местной хронике, Цзигун представлял Айгуна на переговорах с правителем царства У и с честью вышел из трудного положения, предотвратив, казалось бы, неминуемое нашествие узких войск. А еще через 3 года тот же Жан Цю и другой ученик Конфуция, Фан Чи, нанесли чувствительное поражение армиям царства Ци, вторгшимся в лузские владения. Конфуций, как выяснилось, воспитал превосходных стратегов и по праву мог бы рассчитывать на благодарность лузского двора. Но родина не звала его к себе. И снова странствие, долгие месяцы дорожных тягот. Знакомой дорогой Конфуций вернулся в гостеприимную столицу Вэйского царства и стал жить у друзей, уединенной и тихой жизнью человека, уставшего от скитаний. Он сделал свое дело, добрался до края земли и испытал все опасности и лишения, которые только могут выпасть на долю странника.